Народный адвокат.
13.05 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Народный адвокат». И у нас в гостях сегодня Вера Ефремова. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Вера пришла к нам на час, но как-то так получилось, что как только она пришла, у нас сломался телефон. И, в общем-то, если у вас есть какие-то вопросы по семейному праву, вам придется задавать нам их письменно, то есть через СМС. Это +7 925 48 94 8. И можно еще писать наш телеграм. Говорит ему Скобот. Мы в данный момент пытаемся разобраться с телефоном и каким-то образом его починить, потому что, вы понимаете, у нас весь эфир построен на ваших звонках, но пока вот так вот с черным экраном пока сидим, поэтому мы готовы с вами общаться, читая ваши сообщения. Ну, слава богу, Вера такой адвокат, которая приходит и сначала очень долгую лекцию вам читает на какую-нибудь определенную тему. Вера, давайте про семейные измены и про моральный ущерб. Очень часто у нас люди спрашивают по поводу взыскания морального ущерба, потому что все насмотрелись голливудских фильмов, где там миллионы выплачивают людям. У нас как это все происходит?
Да, вот у нас из недавних событий в Тульской области женщина обратилась вот с таким иском о взыскании компенсации морального вреда за супружескую измену. Вот, иск был, естественно, проигран, было отказано судом во взыскании морального вреда. Сумму она заявила, по-моему, если я не путаю, около 500 тысяч рублей.
Продешевила.
Вот. Ну, продешевила и, более того, ничем не обосновала. А во-вторых, законом не предусмотрено, значит, ну, взыскание морального вреда за супружескую измену. Моральный вред – это вред, который приносится человеку в результате нанесения ему каких-то физических, нравственных страданий.
Нет, ну физически это уже не моральный вред.
Нет,
моральный
это...
вред – это когда я расстроилась, огорчилась, там, не знаю, впала в депрессию, пережрала мороженого и из-за этого очень сильно потолстела.
В том числе.
Вот это вот все моральный
Правильно.
Вред.
Правильно. Это нравственный и физический вред. Например, так. По результатам, например, какого-то уголовного дела человек был признан виновным, вот, он осужден, это первое. А во-вторых, с него может быть взыскан моральный вред за нанесение физического вреда здоровью, а также материальный вред. Материальный вред сюда входит... Когда человек понес какие-то материальные затраты на свое лечение, вот, то в том числе взыскивается и данная сумма.
Это понятно, с материальным понятно. А как, каким образом придумывается вот эта вот сумма, она откуда берется за моральный вред? То есть, например, мне кажется, я огорчилась на 2 миллиона, а мне присуждают 20 тысяч рублей.
Ну, неловко. К сожалению, да, градация у нас по суммам морального вреда никаких законом не предусмотрена, то есть это должна быть обоснованная истцом сумма, вот, в совокупности, допустим, подкрепленная с материальными затратами. То есть чем больше, допустим, материальные были затраты на лечение, тем больше можно говорить о том, что, соответственно, нанесенный моральный вред человеку. А также это зависит от степени тяжести нанесения вреда здоровью. Ведь это может быть и как легкое, среднее, так и тяжелое нанесение вреда здоровью. И это мы можем увидеть в заключении врача. Вот, соответственно, там указывается тяжесть. И в зависимости от тяжести есть внегласная градация, данная вышестоящим судам для нижестоящих судов, и они ей руководствуются. Но, опять же, это устная градация, никаких письменных пояснений вот в отношении каких-то сумм их нет. Поэтому в каждом случае это вот зависит от каждого дела, то есть конкретно. Вот. Также на практике могу сказать, что, например, с крупных компаний, например, с юридических лиц, которые являются виновником морального вреда, с них взыскивают больше, ну, потому что это крупная организация. Вот. Ну, опять же, возвращаясь к супружеской измене.
Да.
Вот остро тогда стоял вопрос, и в СМИ все обсуждали, насколько реально, значит, взыскать компенсацию морального вреда за супружескую измену. Ну, в нашей практике таких случаев достаточно мало.
Вот, сколько стоит разбитое сердечко?
Да, вот в Тульской области еще вот я находила решение суда Республики Дагестан. Там тоже было отказано, супруг обратился, значит, за взысканием компенсации. Компенсации морального вреда. Да, к своей супруге. Но и там интересная была формулировка у суда. Суд бы удовлетворил требования, если бы они были в зарегистрированном браке. Но так как у них брак был не зарегистрирован, и только чисто сожительство, да, и фактически семейные отношения, то суд им отказал.
Мне вообще кажется, знаете, как должно быть? Моральный вред должен выплачивать любовник или любовница. жене или мужу. Вот так должно быть.
Ну,
потому что если уж так получилось, что ты подвлез в какую-то семью, в чужую...
А, виноват любовь.
Да, должен понимать, что... Или должна понимать, что на тебе вся ответственность, в том числе материальная.
Ну, может быть и так. Но, к сожалению, логично. Это было бы логично, но законом это невозможно вот такое провернуть. Так скажем, аферу. Вот. Единственное, что можно сделать законным, да, путем, это предусмотреть в брачном договоре сумму компенсации в случае, например, расторжения брака одним из супругов. Если, например, инициирует супруг, значит, он выплачивает своей жене, допустим, какую-то сумму компенсации вреда. Вот. Либо наоборот. И поставить эту сумму в зависимости от того, сколько лет они прожили в браке.
Ну, подождите, ведь...
Чем дольше прожили, тем больше суммы.
Некоторые люди же не разводятся после того, как узнают, что измена была. Может быть, должен быть пункт отдельно, что там измена первоочередная, измена там второстепенная какая-нибудь. Если больше трех раз с одним и тем же человеком, тогда какой-то, ну, там, скидка должна быть. Ну, как-то, не знаю,
да, за постоянство. Да, я вас поняла. В принципе, у нас свобода договора. Можно вот описать именно так, как и вы рассказываете, да? Почему бы и нет?
Все очень подробно должно быть, мне
кажется.
Ну,
да, можно и так. Я говорю, либо просто поставить в зависимости от прожитых лет. Ведь чем дольше люди живут, да, тем, соответственно, ну, а мы же стареем. Мы все-таки женщины, и мы не молодеем. Поэтому...
Бабий век не долог.
Наша компенсация с каждым годом должна вот увеличиваться в том плане, если, ну, опять же, супруг является инициатором развода. Вот, но это вот единственный такой вот момент, если вы предусмотрите только это в брачном договоре. В противном случае взыскать компенсацию морального вреда не получится в соответствии с действующими нормами российского законодательства. Да, где-то там, в Европе, в Америке, там у них ставится в зависимости от того, кто является инициатором развода.
Слушайте, может же быть другая ситуация, это же может быть связано не с изменами, моральный вред в том числе есть в других сферах. Правовых.
Ну да, естественно, моральный вред, он может быть, например, нанесен чем? Ну, либо противоправными действиями, каким-то преступлением, раз. Моральный вред может быть, в принципе, по закону о защите прав потребителей, вот любой товар, купленный нами, да, и, соответственно, невозможность потом обменять, либо вернуть деньги, это все будет являться, подпадать под нормы компенсации морального вреда. Допустим, вот купили товар, он был, пришел там либо негодный, либо... гарантийный срок не окончился, а он уже не работает, допустим, тот же самый телефон, вы обращаетесь, соответственно, в сервисный центр, просите раз произвести ремонт, два, вот, допустим, не можете пользоваться более чем 30 дней этим телефоном, и, соответственно, вы требуете обратно сумму этого телефона и компенсацию морального вреда. Вот, также компенсация морального вреда предусмотрена по трудовым спорам,
например.
Удивительно,
я никогда не слышала, что если, ну, какая-то есть там проблема с обменом, возвратом или ремонтом, что можно еще и рассказать, что ты дополнительно расстроился.
Да, да, можно, вполне.
Удивительное дело.
То есть все, что, я говорю, подпадает под закон о защите прав потребителей, покупка каких-то некачественных товаров, получение некачественных услуг, например, пошли к парикмахеру, получили не ту стрижку, у вас там, может, нос вообще обрили.
А с этим же сталкивается каждая женщина. Вот. Ты всегда идешь, просишь одно, тебе делают вообще другое, и тебе всегда так неловко, и ты все равно ты платишь за это 10 тысяч рублей, потому что, ну а как, куда деваться? Тебе мало того, что самой не нравится, тебе очень не нравится платить такие деньги, и тебе еще к тому же неловко, ну, сказать,
да,
об этом.
Согласна, есть.
А оказывается, можно наоборот все это переиграть. Да.
Да, если вас это не устраивает, пожалуйста, почему бы и не переиграть, во-первых, не заплатить им деньги за эту услугу, а во-вторых, еще обратиться с иском о компенсации морального вреда, также и за косметические услуги. Вот, ведь бывают многие косметологи просто игнорируют какие-то определенные медицинские там показания, факторы, и вопреки этому делают, оказывают услуги, а у человека ведь потом проблемы возникают. Поэтому вот, либо, как говорится, исполнитель услуги делает ее качественной, и не несет за это потом никакой ответственности, либо у потребителя этой услуги вот наступает такая возможность взыскать денежные средства, материальный вред и моральный вред.
Хорошо, я вам могу сказать, что вроде бы наш компьютер заработал, но почему-то ребята не могут подобрать к нему пароль. Это очень смешно, но я вам уже вот точно могу сказать, что сегодня у нас будут работать звонки, и сегодня мы сможем с вами поговорить. Единственное, вот нам у нас тут такой Форт Боярд, люди просто не могут догадаться, что надо писать в строчке пароля. Но мы уже... Нет, опять неверное имя пользователя. Что поделать? Вера Ефремова у нас в гостях сегодня, она адвокат, мы готовы читать ваши сообщения. сообщения, если вдруг у вас есть какие-то вопросы. Мы говорим сегодня о семейном праве, в том числе. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот. Это наш телеграм. Любые вопросы, связанные с семьей, с имуществом. Ой, слушайте, у нас практически есть звонки. Ребята, ребятушки, ребята, друзья, вы, сколько вы, 16 минут мы пытались включить компьютер. Сразу видно, что у нас был корпоратив в эту субботу. Все, ребята, заработал наш телефон. 7373948, это телефон прямого эфира. Говорим сегодня на тему семейных разборок, имущественных споров и всего такого. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
У меня дочь, у нее хронический алкоголизм. Как можно лишить ее частично дееспособности? И можно ли это?
Да, можно. Необходимо обратиться в суд с иском об ограничении ее прав, вот, и в отношении нее, соответственно, либо потом назначить опекунство, либо попечительство, опять же, либо вы ее вообще лишаете дееспособности, либо вы ее ограничиваете прав.
Частично.
Ну, частично тут просто будет зависеть от экспертизы. В принципе, если как бы человек еще, ну, в здравом уме, вот, или лишь только
нормально,
алкоголь.
В здравом работает, ну, все время кодируется, капельницы, вот так много лет уже, вот так вот.
Да, ну вот вы, как близкий родственник, можете инициировать иск в суд и ограничить ее в правах и, допустим, потом через опеку стать ее попечителем для того, чтобы там решать какие-то вопросы со сделками, деньгами, пенсиями там и другими выплатами.
То есть это реально, поскольку
конечно.
У нее уже там и какие-то мелкие кражи, и на работе непонятно, что было. Ну,
спасибо,
лучше, да,
спасибо.
Проявить заботу,
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Сомнительная
Добрый
забота,
день.
Мне кажется. Да, здравствуйте.
Я бы хотела по такому вопросу, не знаю, помогут мне или нет. Я замужем за гражданином Турции. И брак заключается на территории Турции. Но сейчас мы живем в России, то есть у него есть документы, разрешение на работу, на проживание. Я хочу с ним развестись. Могу ли я это сделать по месту жительства?
Да, конечно. Вы зарегистрированы здесь, в Москве?
К сожалению, нет. У меня постоянная регистрация в другом регионе.
Ну, надо просто понимать, что в каком регионе вы, опять же, зарегистрированы. Где
в Краснодаре.
В Краснодаре. Там же зарегистрирован ваш супруг, правильно?
Он зарегистрирован, нет, в Москве.
Он в Москве. Ну, просто подается по месту регистрации ответчика. То есть ваш супруг, он будет по иску, так скажем, соответственно, ответчиком. Если, опять же, необходимо обращаться в суд. Если у вас нету детей маленьких...
У нас есть дети, есть? У нас есть что делить. То есть он,
понятно.
Это будет сложно.
Значит, да, процесс. Обращайтесь по месту проживания ответчика. То есть вам необходимо указать
то есть
его
в Москве
прописку.
Я могу?
Да, в Москве инициировать иск.
Да, спасибо большое. 7373948. Семейные проблемы, имущественные проблемы. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Вот решить проблему такую. Я живу в браке 30 лет с лишним, значит. Мы живем на одной жилплощади, квартира приватизирована на нее.
Так.
Если я выпишусь из этой квартиры на другую площадь, квартира хрущевка, может ли жена рассчитывать на субсидии? Мы оба на пенсии, пенсия у нее 9 тысяч.
Так, ну вопросы субсидии, это вам, во-первых, нужно понимать размер, порядок и основания для назначения субсидии. Для этого лучше обратиться в многофункциональный центр города Москвы, если вы там проживаете, либо многофункциональный центр области.
Домодедово.
Ну, Домодедово, получается, из метро Домодедово вы имеете в виду, или область?
Область,
соответственно, многофункциональный центр данной...
А, то есть вопросы там можно решать?
Конечно, вы подаете, вам дают перечень документов, которые необходимо собрать для получения субсидий, и основания вам должны там объяснить, потому что в каждом регионе, в каждом субъекте это разное, это все на региональном уровне устанавливается.
Да, спасибо вам большое. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Меня зовут Ольга. Скажите, пожалуйста, у меня такая ситуация. Я с 3 ноября была на больничном до сегодняшнего дня. Проиграла суд по расписке, которая написана при странных обстоятельствах. Я хотела присутствовать, но не могла. Я отправляла телефонограмму в суд, я отправляла письменные запросы о переносе заседания. Ничего не было сделано, решение было не в мою пользу. Я сейчас еще физически не могу доехать до суда. Могу ли я в... в письменном виде через почту отправить ходатайство о переносе сроков апелляции, или как это правильно называется.
Да, я вас поняла. Смотрите, а скажите, какого числа было вынесено решение?
Я 3 ноября была госпитализирована, причем это психиатрическая больница, у меня был депрессивный эпизод очень сильно, у меня погиб близкий человек. И 7-го был суд, и не приняли решение о переносе, и было принято решение...
3 ноября?
3 ноября я была госпитализирована, 7-го был суд.
А, 7-го был суд. Смотрите, у вас был срок до 7 декабря 2016 года для подачи апелляционной жалобы, но...
Больницу меня только сегодня выписала на домашнее лечение, на долечивание.
Просто если у вас физически есть возможность подъехать в суд, надо узнать, какого числа было изготовлено окончательное, в окончательном виде решение суда. Там должно быть указано конкретное число. Возможно, у вас еще срок не пропущен, поскольку я знаю на практике, суды не успевают, так скажем, за 5 дней отписать мотивировочную часть решения, задерживают ее, например, там недели на 2-3. Вот. Но потом при этом указывают дату, что было изготовлено такого-то числа. Если, может, они изготовили, например, там в конце ноября, то у вас есть, может быть, срок даже до конца декабря. Вот. С собой необходимо заручиться на всякий случай краткой апелляционной жалобой. Это в свободной форме можете указать небольшое такое, значит, заявление, где вы пишете, что вы не согласны с решением суда такого-то числа и так далее. Вот. И просите, так скажем, соответственно, считайте, что решение суда незаконно и необоснованное. А когда вы уже видите полное изготовленное уже решение, тогда вы сможете подготовить полную апелляционную жалобу. Но, по крайней мере, суд вам предоставит срок для этой жалобы. Вот. Но прежде чем подавать эту апелляцию, вы все-таки съездите в суд, убедитесь, не пропущен ли вами срок. Если он пропущен, все-таки решение суда уже вступило в законную силу, то необходимо подать заявление о восстановлении пропущенного срока. Вот, и приложить документы, обосновывающие тот факт, уважительность причины, по которой вы пропустили срок. То есть вы находились на лечении в больнице, вы предоставляете справку соответствующую. Вот, и сначала суд вам, значит, удовлетворяет ходатайство о восстановлении срока, и одновременно с этим заявлением подается апелляционная жалоба. Вот. Ну, я говорю, если у вас лучше, конечно, к такому вопросу обращаться к юристу, поскольку, я не знаю, либо вы сейчас это запомните, либо у вас просто все перемешается в голове, потому что процессия, ну, достаточно сложная, и вам главное не запутаться. Либо у вас не пропущен срок, это будут одни действия, либо у вас пропущен срок, соответственно, другие действия.
О, да, спасибо большое. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день. Да. У меня такой вопрос по поводу компенсации, если нарушается неблагоприятная среда для проживания.
Поподробнее.
У меня есть дача в деревне. Мы покупали ее, когда-то совхоз распределил для жильцов. Мы купили у члена совхоза, построили домик себе. А рядом была и есть силосная яма. Она бы ничего, но по весне, когда ее выгребают, она очень сильно воняет.
Так.
Вот как можно потребовать от совхоза компенсацию за неблагоприятную среду обитания, вот за эту вонь. Она там недолго, недели две. Ну, жутко.
Вот это как раз моральный вред.
Да, как раз моральный вред. Но для начала все-таки надо доказать, во-первых, что яма расположена не в том месте, допустим, не соблюдены какие-то санитарно-эпидемиологические нормы, вот, не соблюдено расстояние до места проживания уже людей, до их дач и так далее. Вот, соответственно, обращайтесь сначала с письмом в администрацию, просите устранить данные нарушения, вот. Во-вторых, вонь это все это надо зафиксировать соответственным экспертом-экологом.
Зафиксировать.
Ну, нужно делать экспертизу, вызывается эксперт, да. У них есть для этого соответствующее образование, навык для того, чтобы сделать такое заключение. Вот, то есть, если администрация первоначально, да, не реагирует на ваши жалобы и не устраняет эту проблему, то вызывайте, соответственно, эколога, фиксируйте это в экспертном заключении, обращайтесь уже с претензией, соответственно, к городу, поскольку, видимо, это в их компетенции вот эти вот силосные.
Да, спасибо большое. 7373948, с ума сойти. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
А, здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, меня Олег зовут, а вот мы подали тоже в суд, у нас взяли деньги, большую сумму, и теперь нам как бы через суд ответчик должен выплачивать. Мы с этим как бы судебным решением поехали к судебным приставам. Вот уже 2 месяца прошло, и нам как бы судебные приставы ничего не выплачивают. Единственное, там сказали, вот на почту пишите, а как бы какие наши дальнейшие действия?
Ну, смотрите, вам не приставы должны выплачивать, а должник. Приставы – это своего рода посредник, который занимается вопросами взыскания долга с вашего должника по исполнительному листу. Пристав в рамках исполнительного производства должен наложить арест, например, изъять имущество, реализовать это имущество с торгов в целях погашения долга. Опять же, арестовывается то имущество, соразмерное долгу. Если мы говорим долг в размере 20 тысяч рублей, то квартиру никто не арестует. Если
Нет,
мы говорим...
там 400 тысяч.
400 тысяч рублей. Ну, например, можно автомобиль, вот если он уже БУ, и, допустим, в зависимости от его стоимости и года там выпуска, можно, допустим, попросить приставов наложить арест на автомобиль должника. Вот. Если это никак не поможет, и должник все равно не отреагирует и не выплатит вам долг, то, соответственно, тогда просто машина уйдет с торгов, и деньги, вырученные от торгов, пойдут на погашение.
А нам просто, извините, сказали, что они будут выплачивать там либо с пенсии, либо с зарплаты, и там, грубо говоря, там по 2-3 тысячи там перечислять. Так и будет?
Это 50 лет займет.
Смотрите, может быть и такое, поскольку если у имущества, если у должника нет никакого имущества, которое бы он мог расплатиться по долгам, вот, то, извините, значит, это будет вот таким образом исполняться по мере его возможности. Вот, то есть это был ваш своего рода риск, вы передали деньги, вот, должны были понимать о том, что человек сможет выплатить, не сможет. Вот теперь как бы вам остается только контролировать службу судебных приставов, то есть какие меры они предпринимают для взыскания долга.
То есть постоянно звонить судебным приставам, да, интересно?
Ну, не то, что звонить, я бы на вашем месте в приемные дни к ним приходила, понедельник, четверг, и проверяла материалы дела.
Каждый раз, да.
Вот.
Спасибо, Вера, 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот напротив дома у нас метрах в 30 поставлены две вышки сотовой связи.
Так.
На каждой штуку по 6 антенн.
Угу.
Вот, так сказать, и, значит, мы все время облучаемся вот этим делом. Что нам, как...
Ну, у вас, наверное, дома микроволновка есть, вы же тоже от нее облучаетесь.
Микроволновки, правда, нет, она экранирована, вообще, если была бы. У нас нет микроволновки, а прямо напротив окона, в 30 метрах, две вышки. 12
ну, антенн. Поняла вас. Опять же, вопрос к владельцам этих вышек. То есть это какая-то, соответственно, телефонная сеть, будь то МТС, Теле2, Мегафон. Вот. Для того, чтобы зафиксировать факт негативного воздействия на вас и других жителей этого микрорайона, необходимо, опять же, заключение эксперта. Делайте заключение, вот, выявляется факт негативного воздействия на вас, и вы, соответственно, с иском в суд, вот, может быть, даже с иском о сносе, вот.
Ой,
а
Вера,
может
мне
быть, с иском
нравится.
Компенсации вы, морального вреда.
Вы реально отвечаете на каждый вопрос, вы суперпрофессионал.
Я стараюсь.
7373948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, вопрос по поводу недвижимости, можно задать?
Давайте, давайте, скорее. Mm-hmm.
У нас с мужем совместно, у нас с мужем есть участок, и на нем дом. Участок приобретался до брака, дом оформлялся уже во время брака. Все оформлено на мужа. Сейчас по обоюдному согласию мы хотим сделать дарственную на жену, на меня. Для этого нам нужно ли вначале выделять доли имущества, или все это делается просто дарственное на все и все?
Нет, никакие доли выделять не нужно. Если вам целиком переходит и дом, и земля, то зачем вам выделять какие-то доли? Правильно я понимаю? Вы целиком все получаете?
Дом оформлялся в браке, то есть получается, по идее, 50 на 50 у нас собственность. 50, нет?
Ну, по сути, да, но титульный собственник сейчас является ваш супруг, то есть вам лишние телодвижения не нужны. Хорошо, вы сейчас определите доли супругов равными, по одной второй оформите, потом он возьмет вам, переподарит одну вторую, и вы станете собственником всего целого объекта. То есть зачем лишнее делать действия, если можно просто сразу?
Нет, нет.
Да, спасибо вам большое. Ой, мы не успеваем уже брать ваши звонки. Я напомню, у нас в гостях сегодня Вера Ефремова. Вера пришла отвечать на ваши вопросы на тему имущества, семьи, семейных конфликтов, дрязг и скандалов. Мы сейчас уйдем на новости, после этого обязательно продолжим. Плюс 7-925-4-94-8 это смс-сообщение. Говорит, МСК-бот, это наш телеграм. Наш телефон наконец-то заработал. 7-373-948. Сейчас новости, потом продолжим.
Народный адвокат.
13:35 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Народный адвокат». У нас в гостях сегодня Вера Ефремова. Здравствуйте еще раз, Вера. Спасибо, что вы к нам пришли.
Да, здравствуйте.
Вера разговаривает с нами, с вами, вернее, о ваших семейных отношениях и имущественных вопросах. 7373948 – это телефон нашего прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8 – это смс-сообщение. Говорит МСК-бот. Это наш телеграм. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Нет, долго. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А подскажите, пожалуйста, вот у меня есть участок на даче.
Да.
И вот он 6 соток, а рядом участок заброшенный, уже лет 15-20 там никто не живет, там он не ухоженный, ничего, ничто. Я вот могу себе его в собственность оформить?
Оформить в собственность чужой земельный участок, ну, необходимо понимать, либо если это приобретательская давность, то мы должны точно знать, что у этого земельного участка нет и не было собственника, это одно из условий приобретательской давности, вот, вы должны владеть им более 15 лет, ну, и, соответственно, там, ухаживать, следить за ним, обрабатывать этот земельный участок, это раз. Во-вторых, надо понимать все-таки назначение этого земельного участка, вот, это два. Во-вторых, вы можете, допустим, увеличить свой земельный участок за счет близлежащей территории, но не более чем на 10% от возможной минимальной установленной размера земельного участка, опять же, определенные категории, там сельхозназначение земли бывают, там, для дачного строительства, либо, может, это для личного ведения подсобного хозяйства и так далее.
Не, у нас СНТ.
СНТ у вас. Ну, если у вас СНТ, может, имеет смысл просто выкупить этот земельный участок, оформить его через
СНТ. Выкупить у кого? Просто там есть собственник, но он живет за границей. Он знает про этот участок, не знает, но его 20 лет уже там нету точно.
Понятно. Ну, раз собственник есть, уже давностное владение вам не подойдет по приобретательской давности. Вот, соответственно, я думаю, что вам остается только связаться с этим человеком, который является собственником этого земельного участка, и, соответственно, выкупить у него. Тогда вы ни у кого, естественно, не сможете, ни у СНТ, ни у администрации. Раз у земельного участка уже есть собственник, значит, необходимо договариваться с ним, либо с его представителем, который находится здесь, на территории Российской Федерации.
Да, спасибо. Дальше пойдем, слушаем вас. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте, Григорий.
Да, Григорий.
Вот
да.
Есть квартира, там живет человек, муниципальная квартира. Он когда-то бесплатно приватизировал другую квартиру. Может, он эту квартиру платно? Есть платная приватизация? Сколько она стоит? Угу. Платная вообще сейчас есть она или нет?
Нет.
Или там надо фиктивный брак ему делать? Что ему делать вообще?
Нет, никакой платной приватизации нет. У нас бесплатная приватизация.
Ну как, а в интернете пишут, есть платная приватизация.
Хорошо, со ссылками на интернет тогда попробуйте ее приватизировать платно, понимаете? Я вам говорю со ссылками на закон. Есть закон о бесплатной приватизации в Российской Федерации. Там указано, во-первых, приватизация там у нас до 1 марта 2017 года была только проведена, продлена. Мы не знаем, будет ли она в дальнейшем. И приватизировать можно один раз. Поскольку человек, вы сказали, уже участвовал в приватизации.
А что теперь делать? Что это фиктивный брак? Как, чтобы она стала собственной? Что теперь делать надо? Или кого-то прописать? Как вообще? Что теперь делать?
Если у него есть дети, возможно, есть там супруга, пускай пропишут в этой квартире. Если они еще не участвовали в приватизации, члены семьи нанимателя могут инициировать приватизацию.
Или фиктивный брак, а потом она может приватизировать, например, жена по фиктивному браку.
Понимаете, это незаконно, поэтому я никакие фиктивные браки советую. Я вам говорю с точки зрения закона, соответственно. Если есть члены семьи, значит, регистрируйте в их квартиру, они становятся членами семьи нанимателей, имеют право приватизировать квартиру. Других случаев я не объясняю.
Да, спасибо. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Я в Москве живу, у меня такой вопрос.
Так.
Значит, мы с женой живем гражданским браком, 16 лет. Вот, машина, тут у нас такая вот была как бы информация непонятная, машина в ее пользовании, она собственник. Если вдруг что-то не случается, кто имеет право как бы владеть машиной этой?
Но автомобиль куплен в период брака?
Да, там нет брака.
Да, период гражданского брака.
То есть вы не зарегистрировали брак в установленном законом порядке?
Да, он официально не зарегистрирован.
Значит, в случае, вы говорите, как еще раз в случае?
Ну, если что-то произойдет, там вот как машина...
В случае ее смерти или что вы имеете в виду? В случае смерти или что вы имеете в виду?
Да, может быть так, да.
Угу. В случае смерти наследуют наследники первой очереди, если нет завещания. Наследниками первой очереди являются родители, дети, супруг. Поскольку вы не являетесь в соответствии с нормами законодательства наследником первой очереди, поскольку вы не зарегистрировали брак, соответственно, вступят в наследство ее дети, родители.
Родители или дети, как вот.
Да. То тот, кто будет на момент смерти жив, то есть если они все живы-здоровы, значит, они вступают в наследство в равных долях. Вот. Ну, поскольку там автомобиль, конечно, его так вот не разделишь, там может поставить вопрос о какой-то компенсации, и имеет смысл кому-то все-таки тогда отказаться, чтобы в чью-то личную собственность перешел автомобиль.
А за отказ они как бы имеют право востребовать деньги какие-то?
Ну, естественно, а как вы хотели? Если наследство, допустим, делится на двоих человек, то есть кому-то машина, кому-то деньги,
да,
половина.
Я понял. Вот понял, спасибо большое.
Да, спасибо вам. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Леска, подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. У меня вот с мужем бывшим долевая собственность осталась, квартира, а его доля находится под арестом. Угу. Вот. И как можно ее, ну, вообще продать или что-либо сделать? Потому что он, во-первых, у нас за квартиру там не платит, и денег он должен по алиментам, поэтому был наложен этот арест. Вот как-то продать ее можно, заставить его?
Вы хотите целиком продать квартиру или
нет,
только чтобы он свою долю продал?
Вот его долю.
А вас это устроит, что вселится абсолютно посторонние вам лица на вашу долю?
Ну, мы его хотели, вот, допустим, выкупить у него. Просто он не идет на эту сделку такую, не соглашается, прилагает нам за нее очень много денег. Просит, вернее.
Ну, смотрите, вот. Это его право. Принуждать вы в любом случае собственника не можете. Как преимущественное, вы имеете преимущественное право покупки. Вот. Но, опять же, если цена необоснованно дорогая, вот, он должен, в принципе, эту же цену предложить в дальнейшем и другим для выкупа. Если он цену занизит и продаст ее по заниженной цене, не предложив вам эту цену, то, соответственно, он нарушит нормы закона, вы можете оспаривать эту сделку. Вот, и, соответственно, потом в дальнейшем, ну, выкупать по этой цене, признать сделку недействительным, вернуть все на круги своя.
А арест этот, в каком случае может сняться? Только когда он выплатит все алименты?
Да, в том случае, если он выплатит долги, да, по своим обязательствам.
Ну, а как-то сейчас, допустим, заставить через суд его нельзя, чтобы он уже продал, допустим, эту квартиру, и счет этих алиментов... как-то...
Это могут, да, сделать службы судебных приставов, так скажем, посредством вот исполнительного производства, наложить арест, а потом реализовать имущество с торгов для того, чтобы расплатиться по долгам с должником.
А, значит, это надо с судебными приставами разговаривать по этому вопросу, да?
Да, да.
Ага, все понятно, спасибо большое.
Да, спасибо вам. 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Скажите, пожалуйста, коммунальная квартира, собственник умер 3 года назад, а дочка не вступила в право собственности. А первое право выкупа есть у меня. Могу ли я через 3 года сам этим имуществом владеть полностью? Там 4-комнатная квартира, 2 комнаты ее, 2 комнаты мои.
Так, ну, в принципе, вы можете воспользоваться своим правом выкупа, вот. Подавайте документы, оформляйте, а там уже посредством, так скажем, взаимодействия с остальными органами, администрация там должны выяснить, оформил, не оформил человек, все-таки есть собственник, нету, поскольку все-таки рискованно. Если эта квартира была в собственности, коммунальная комната, и это не перешло по наследству, то нужно выяснить обстоятельства. Вообще обращался человек с заявлением, открывалось ли наследственное дело. Это все делается у нотариуса посредством, так скажем, запроса. Но, опять же, на такой запрос нотариус, не могу сказать, ответит ли вам лично при явке вами к нотариусу, к любому. Вот. Но на судебный запрос, либо запрос других органов должен ответить. Просто надо понимать, в каком состоянии сейчас находится квартира. Если было открыто наследственное дело и хотя бы подано заявление о принятии на наследство, но не было оформлено в дальнейшем это наследство, то значит, что все-таки имущество оформлено, что собственник у него есть, тот человек, который подал заявление о принятии этого наследства. Вот пока вы не выясните это вот в должной мере и с точностью, вам пока будет не оформить.
Квитанции приходят на умершего человека уже 3 года.
Я понимаю, но поскольку человек, который, возможно, вступил в наследство, не оформил, это в дальнейшем на себя. Он принял, есть такое понятие принятия наследства. С момента принятия наследства человек является собственником, даже если он не зарегистрировал это в установленном законном порядке, то есть не зарегистрировал в Росреестре свое право. Вот необходимо понимать, вступил человек или нет.
Да, Вер, спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Да.
Будьте добры, скажите, вот у меня СНТ 2 участка.
Так.
Вот. Я один хозяин. Меня просят вот платить за дороги, когда 2 участка. Ведь я один катаюсь по этим дорогам. Потом за электричество просят. чтобы два счетчика я повесил на два участка.
Так.
Я, вот как скажите, это моя обязанность.
А кто да? просит-то? Кто вас это...
Председатель.
Председатель. Ну, это надо решать с председателем, надо смотреть устав, надо смотреть там ваши внутренние документы, что решали, как решали. В принципе, если вы являетесь собственником о двух земельных участках и используете его, в принципе, единым массивом, как один земельный участок, то я не совсем понимаю, зачем вам устанавливать там два счетчика. Энергию, если вы потребляете, то, естественно, вы должны как потребитель ее оплачивать. Это другой момент. Вот. А по поводу двух счетчиков я не понимаю. Возможно, вам имеет смысл просто объясниться с председателем, допустим, письменным даже путем, вот, что вы используете земельный участок единым массивом, вот, что вам нужен один счетчик, и два просто не имеет смысла.
Ну да, и за дорогу платите один раз. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Павел, у моего друга есть брат, они в равной доле владеют квартирой. Брат ведет аморальный образ жизни, не живет в квартире и все такое. Ну, грубо говоря, бомж. Может ли его брат на кого-то оформить или как-то передать квартиру, там, оформить дарственную?
Ну, естественно, может. Это же право собственника распорядиться своим имуществом, своей долей в праве собственности. Может подарить, может продать. Вот. Просто если речь о продаже, то тут у второго владельца, соответственно, возникает преимущественное право покупки. Если говорить о дарении, то, соответственно, может и подарить просто кому-то. Вот. Но, опять же, вас никто не лишает возможности оспорить эту сделку. Ведь если мы понимаем, что человек ведет аморальный образ жизни, возможно, он либо это сделает под принуждением, вот, либо под заблуждением, либо вообще не будет понимать значение своих действий, находясь, допустим, в состоянии какого-то там наркотического, алкогольного опьянения. Угу. Соответственно, вы можете оспорить эту сделку в судебном порядке, вот, и вернуть все на круги своя. Может быть, даже установить опеку над своим братом для того, чтобы не допустить вот такие возможные, так скажем, схемы, да, отчуждения им квартиры.
Да, спасибо. Дальше едем, не получилось. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло. Ой, там кто-то звонит из кармана, по всей видимости. Слушаем вас. Алло.
В коммуналке.
Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
У меня комната в коммуналке. Так. Имею я право пустить квартирантов без разрешения соседей?
Ой, это хороший, конечно, это спорный вопрос. Вы собственник этой коммунальной комнаты?
Собственник, да, приватизировано.
Приватизировано. Ну, в принципе, оно у вас как отдельный объект недвижимости. Почему и нет заключить договор аренды? У вас же не долевая, так скажем, собственность с вашими соседями, а чисто коммунальная, в принципе...
Коммунальная собственность, да, приватизирована. Мною отдельно. Еще двое соседей, они отдельно тоже приватизированы.
Mm-hmm. Ну, в принципе, я не вижу никаких препятствий, коль у вас не долевая собственность, просто заключить договор аренды на... или найма данного помещения на конкретную вашу приватизированную комнату.
Никого не спрашивать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Человек подал документы на наследство, но фактически не вступил в это наследство, ну, там, ввиду того, что незначительная доля. И сейчас мне нужно... Есть ли возможность купить... долю в наследстве, чтобы человек не вступал в фактическое наследство. Дело в том, что там большой долг висит под миллиард, ему все это неинтересно, но если он вступит в наследство, то эта доля смешная, там будет арестована тут же, а доля там, грубо говоря, 1/50 дома.
Ну, хорошо, если вопрос, опять же, в том, чтобы не унаследовать долг, ну, тогда вообще не принимайте это наследство. Либо откажитесь тогда, напишите заявление об отказе от наследства.
А если будет отказ от наследства, куда этот перейдет? Вот у меня 49/50 собственности этого дома, это старый дом, мне его надо просто сломать.
Ну, смотрите-ка, во-первых, вы не имеете права ломать, ну, без другого сособственника, это, соответственно, понесет какие-то негативные последствия. Вот.
Он готов дать любые бумаги, согласие свое, ему это нафиг вообще не интересно.
Просто если он дает согласие, там, какие-то бумаги пишет, значит, фактически он принял наследство, вот, и если, соответственно, кредиторы это установят, вот, то просто повесит на него весь этот многомиллиардный долг. Поэтому человеку...
Это понятно. Поэтому
этому человеку... по сути, нельзя ничего сейчас, да, делать, не вступать, а лучше всего даже, я говорю, отказаться от наследства у нотариуса, соответственно, подав заявление. Вот, об отказе, вот. Ну, у вас, конечно, вот получается такая доля, когда никто не вступает, это называется выморочным имуществом. Вот, да. И такое имущество, оно достается государству, то есть местная администрация.
Ну, вот, вот я и говорю, и получится смешная ситуация. Там,
ну, да.
Одна 50, у меня этот дом старый стоит там посередине моего большого участка, мне нужно его снести. Может, поджечь его?
Ну, я вам в этом направлении могу дать советы. Что касается точки зрения...
А перед этим еще и застраховать, естественно.
Да, с точки зрения закона получается...
невозможно, совет хороший. Там стоимость смешная. Это старый дом, старый, сгнивший.
Вот, просто смотрите, вы, конечно, действуете на свое усмотрение, но получается так, что если отказывается от наследства, соответственно, вы сообщаете администрации о том, что есть, допустим, выморочное имущество, наследник отказался, других наследников нет, соответственно, на себя оформляет все это администрация, потом совместно с администрацией вы готовите документы о сносе, вот, но опять же там... Ну, только вот просто затянется все по срокам, вот эта волокита по поводу сноса с администрации, это не все так просто, и потом еще это надо будет снять с ДКЛ.
Я в земле пооформлял 6 лет.
Ну, вот, поэтому здесь надо вам лучше на очную консультацию идти к адвокату-юристу и решать вопросы. Вот,
я понял.
Слушайте, а можно же сделать вид, что дом просто развалился, потому что он гнилой? Ну, он просто взял и развалился.
Да,
и
но если он развалился, должно быть соответствующее заключение эксперта. Мы в любом случае должны ликвидировать этот объект с ГКН. Он стоит сейчас в реестре. Человек на него уплачивает налоги, он есть как объект. Нам надо для того, чтобы его ликвидировать, нужно доказать, что его нет. Либо он сгорел, либо он, допустим, был снесен, либо он совсем развалился там и сгнил, и невозможно в нем там проживать и так далее. Но должен быть соответствующий документ, и надо снять с ГКН. А так как там получается... Доля есть одна пятидесятая, то вот другой сособственник, который имеет львиную долю, так скажем, в этом имуществе, он не сможет без другого пойти это все сделать. Ему будет везде отказано.
Ой, какая глупость, кошмар. Хорошо, да. А тогда, если признать администрацию...
Да, собственником, тогда совместно с администрацией решать это вопрос.
И купить, например, у них эту часть.
Ну, естественно, надо тогда выкупить, либо просто идти как два сособственника, администрация, допустим, и гражданин Иванов. Вот они вместе идут, подают заявление, сносят, и все прямо одновременно делают. Без
слушаем,
них никак.
Не получилось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день. Да. Скажите, пожалуйста, вот у меня внук прописан у бабушки. Так. С самого детства, и квартиру получали, когда он был прописан. Вот, но сейчас он уже много лет там не живет, ему 14 лет. Имеет ли право бабушка его выписать только потому, что там он не живет и не будет жить, не будет оплачивать?
Сколько лет уже не живет, говорите?
Ну, уже последние 7 лет.
Последние 7 лет не живет.
Он живет с мамой.
Квартира муниципальная?
Но она уже приватизирована, но получали они от муниципалитета, и ребенка специально к той бабушке прописали, чтобы они могли получить трехкомнатную.
Так подождите, ребенок участвовал в приватизации или нет?
Да, скорее всего, да.
Ну, так извините, у ребенка, значит, есть доля в собственности этого имущества. То есть он либо владелец там одной второй, либо одной третьей доли. Это один вопрос. Раз коль уж это собственник, он имеет право распоряжаться этим имуществом, жить там, проживать и так далее. Вот. Другой вопрос, что ему 14 лет, он там не живет, но он должен нести обязательства по оплате, там, жилищно-коммунальных услуг, там, капитального ремонта и так далее.
Как он может 14 лет нести, он учится, школьник?
Правильно. Восьмом... Соответственно, несет его законы представитель, мать, так. Вот.
Если когда нет, то бабушка может апеллировать этим и выписать его. Хотя квартиру иначе, вот сейчас трехкомнатная, но если бы мальчик не был у них прописан, они бы получили только двухкомнатную.
Ну, вот просто вы сами понимаете смысл того, что вы его снимете хорошо с учета. А что дальше? Он собственник. Вы говорите, что он участвовал в приватизации. Он имеет долю в этой квартире. Вы его хоть выписываете, хоть не выписываете.
И получали квартиру благодаря ему трехкомнатную.
Ну, а тогда зачем его выписывать? Я говорю, смысл тогда? Все равно он в любой момент может прописаться как собственник обратно, в эту квартиру, сказать, я буду тут жить, я буду ей распоряжаться там и так далее, я буду ее продавать, вот, свою долю. Поэтому
ни
я
к
просто...
чему, ни к чему.
Если для того, чтобы уменьшить коммунальные платежи, для этого выписывать, ну, я говорю, надо, опять же, попробовать еще это сделать, выписать. Он уже все-таки не является малолетним. Есть такие иски о... снятие с регучета детей и регистрации их по месту родителей. Но опять же, тут уже 14-летний ребенок, здесь немножко, как бы, вот я думаю, вряд ли уже выпишут. Хотя, в принципе, все может быть. Может быть, и выпишут до исполнения ребенку 18-летия. Вот, но опять же, с 18 лет он туда может прописаться.
Да, спасибо. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, радио выключите, пожалуйста, говорите в телефон.
Вот, слушаю вашу передачу постоянно, и у меня тоже, как бы, появляется вопрос.
Давайте,
можно его озвучить, нет?
Ну, скорее, пожалуйста, задавайте.
Вот я живу на данный момент с женой, я много лет прожил в гражданском браке. Так. Мы за это время приобрели там недвижимость, дачный участок, потом земельный участок. Но так как я являлся гражданином, ну, другого государства, скажем так, оформлялось все как бы на нее, чтобы как бы быстрее оформить документы, так как она гражданка России.
Так.
Вот. Ну, буквально недавно, в 14-м, я не помню, или в каком-то году нас его как бы прижало, мы расписались, вот стали законным мужем и женой. Но у нее от первого брака есть дети, сыновья. Вопрос вот такой, вот если не дай бог, что случись там, я не знаю. Ну, надеюсь, этого не будет. Ну, так, потому что дети ее иногда посматривают в эту сторону. Как, например, вот это будет...
Делиться имуществом?
Да, ну, я думаю, что до этого не дойдет, но так просто, на всякий случай.
Мы вас поняли.
Да, я вас поняла. Смотрите, имущество, получается, было приобретено, хоть и, возможно, и за совместные деньги, там, за совместный бюджет, но до регистрации брака. Вот, соответственно, это не является совместно нажитым имуществом, если вы не докажете иное в суде и, так скажем, не докажете, что вы вкладывали тоже, что у вас фактически были брачные отношения, например, и вы вкладывали деньги в это имущество. Но, как показывает практика, в принципе, это нереально доказать, никто не сохраняет никаких чеков, ни расчетов, ни договоров, ни так далее. Поэтому получается, что это все имущество, которое вы приобрели до регистрации брака, оно является личной собственностью вашей супруги. И в случае, например, что получается? Расторжение брака, все имущество остается ей. В случае смерти получается, что имущество делится между всеми наследниками в первую очередь, в том числе и вами, потому что вы уже являетесь ее законным супругом. Для того, чтобы избежать делёжки вот этого имущества и возможности отчуждение этого имущества детям, необходимо заключить брачный договор, в котором указать, что в случае расторжения брака имущество, вот конкретно перечислить там дача, квартира, машина там и так далее, будет делиться следующим образом. И написать, например, вот это отойдет там супруге, это отойдет мне, для того, чтобы обозначить, вот опять же, не дай бог, но на всякий случай, вот, поскольку, коль уж вы действительно тоже деньги вкладывали, но просто по закону получается, что не вкладывали, и это является личной собственностью супруги, вот. Либо брачный договор сделать, либо просто в период брака оформить договором, например, дарение. Что-то на вас, что-то оставить на нее.
Да, спасибо. 32-й задает вопрос. Год назад я женился и признал отцовство двух детей. Сейчас разводимся. Как снять признание отцовства? Жена намекала, что дети мои, но оказалось, что это не так.
Когда человек знает, что дети не его и признает отцовство, он потом не может отказаться. Если человек признал отцовство, но не знал, значит, в судебном порядке можно оспорить это наследство, подав иск... оспорить это отцовство, подать иск об оспаривании отцовства и провести судебную молекулярно-генетическую экспертизу по вопросу того, являются данные дети вашими, либо нет.
И не придется тогда платить алименты.
Ну, получается, что да, дети не его будут. То есть он оспорит отцовство.
Спасибо вам большое, Вера Ефремова была у нас в гостях сегодня. Приходите, пожалуйста, еще. А мы с вами прощаемся, не успеваем больше отвечать на ваши вопросы, но завтра, я думаю, еще какой-нибудь адвокат к нам зайдет. Далее новости.